«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте, у нас в студии Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины города Москвы. И, предваряя все, скажу, что Москва, в числе мировых лидеров, может, вообще лидер в сфере внедрения такого массового внедрения продуктов искусственного интеллекта для диагностики.
Ну, на самом деле, все происходит благодаря тому, что Москва взялась за это очень скрупулезным и очень интересным подходом. И сегодня действительно мы много ездим по миру для того, чтобы изучать опыт. Все пытаются идти в это направление. Мы пытаемся изучать абсолютно все и везде, слушать, смотреть, изучать, читать. И на самом деле это все произошло благодаря инвестициям Москвы в развитие сервисов искусственного интеллекта. Инвестициям не только денежным, но еще и умственным.
Я скажу так, устроено это таким образом, что существуют компании-разработчики, которые разрабатывают продукты, и есть городской центр, который их использует, внедряет, отслеживает, как это работает, дает рекомендации врачам. И самое главное, что организовано это сейчас как платформа на промышленной основе. То есть вы мне показали, я об этом расскажу. Просто открыли компьютер и показали сегодняшние снимки. Один из которых был сделан недавно, и он обработан продуктом искусственного интеллекта. Вообще, сколько компаний выходят на этот рынок, предоставляют вам свои программы, и с каким успехом?
Я чуть-чуть поподробнее об этом расскажу. Мы создали, по сути, рынок, предложив услугу, предложив возможность за это получать деньги, предложив возможность быть подконтрольным, Москва создала рынок искусственного интеллекта. Этот рынок позволил сегодня на госзакупках осуществлять закупку этих сервисов, потому что их становится там все больше и больше и больше, между ними появляется конкуренция. И, собственно, это рынок. Сказать, сколько компаний, их довольно много. Они делятся на те компании, которые имеют регистрационное удостоверение, есть те компании, которые на сегодняшний день находятся в научной сфере нашего эксперимента по внедрению компьютерного зрения. Но сегодня больше 50 сервисов.
И надо сказать, под разные, как говорится, диагнозы, или нозологии, как принято говорить.
Под разные задачи, в том числе. Не только сервис, который определяет одну. Раньше были у нас моносервисы. Он, например, выявлял одну патологию. И мы развивали этот сервис. Он стал лучше. Мы им ставим новую задачу, развить новый сервис. Например, есть ишемический геморрагический инсульт. Сначала мы развивали ишемический инсульт для того, чтобы сервис искусственного
интеллекта... Это когда мало... крови поступает.
Да, это когда, собственно, сосуд перестает питать участок головного мозга. И геморрагический
инсульт. Когда, наоборот, заливают кровоизлияние.
И, собственно, мы впоследствии, получив релевантные данные по каждому из моносервисов, попросили коллег слить это в один единый сервис, который определял бы у пациента, какой тип инсульта, а дальше выполнял функцию, которая объем этого инсульта, собственно, ишемического или геморрагического инсульта, определял его по шкале там Aspects или определял объем геморрагического инсульта, если это геморрагический инсульт. Соответственно, он выполнял задачи, но для начала мы начинали их развивать постепенно. И это постепенное развитие и постепенная постановка задач позволяет нам очень большое количество времени уделять на то, что мы впоследствии будем контролировать.
А врач, после того, как искусственный интеллект посмотрел снимок, причем работает сейчас так, уже индустриальный конвейерно, как я понимаю. В любом центре сделан снимок, он тут же поступает в базу вашего центра, и тут же программа его отсматривает и выдает результат. Врач после этого пересматривает внимательно глазами.
Во-первых, врачу поступает исследование нативное, которое не проанализированное сервисом, и проанализированное сервисом практически одномоментно. И врачу это же помощник врача.
Но не заменитель. Нет, не заместитель врача.
Смотрите, тут есть два аспекта. Первый аспект, который сегодня мы говорим, это аспект, когда сервис искусственного интеллекта, мы понимаем риски и понимаем, где можно применять его там самостоятельно, а где нельзя. А этот процесс нужен для того, чтобы помочь врачу. Например, померить объем гематомы. Врач мерит объем гематомы. Гематома имеет такую нестандартную форму, несколько участков этой гематомы. И мерит, например, 100 мл. И сервис искусственного интеллекта мерит тоже 100 мл. Через 3 дня исследование делает другой врач и пишет 75 мл, а сервис искусственного интеллекта пишет 110 мл.
Разная динамика?
Нет, по-разному померено.
А кто прав?
В данном случае права была линейка, как искусственный интеллект, потому что он одинаково померил всегда. Врач второй тоже прав, он померил наибольший участок гематомы. То есть не маленькие участки, которые там были, а самый большой. То есть нет какой-то такой, знаете, в этом проблемы. Но есть и линейка, которая постоянно мерит вам одинаково этот объем.
И показывает динамику.
Тем самым показывает динамику, и в данном случае это не ошибка врача.
Для каких диагнозов сейчас искусственный интеллект наиболее эффективен и больше всего применяется?
Ну вот, например...
Что он делает? Он ускоряет процесс, он делает его более точным, то есть исключает... Врач все равно посмотрит, но это уже у него будет второе мнение после искусственного интеллекта.
Ну, например, маммография. Вот особенно мы гордимся, вообще, в принципе, на сегодняшний день создали услугу в ОМС для того, чтобы применять сервис искусственного. Это вообще была первая услуга в системе здравоохранения с применением сервиса искусственного интеллекта в маммографии. И здесь мы получили очень большой и серьезный результат, как медицинский, так и экономический, потому что, собственно, первый оценивает сервис искусственного интеллекта, дальше это попадает врачу. Соответственно, мы тем самым убиваем возможность ложно-отрицательного результата. Это для нас очень важно. Ложно-отрицательный результат – то, когда никто не увидел, пропустил. Ложно-положительный результат – да, они бывают, да, окей. А если посмотреть на статистику, сегодня мы предотвратили достаточное количество ложно-отрицательных результатов, особенно когда мы проверяли матч между врачом и сервисом искусственного интеллекта.
Что еще?
Например, сейчас начался...
И скажем так, мы все помним, и мы рассказывали, когда вообще большой импульс развитию применения искусственного интеллекта при анализе там, рентгена, ну, в общем, разных исследований, это во время пандемии было. И тогда, собственно, пневмонию начал искусственный интеллект по снимкам.
Ну, что он тогда делал? Он делал самое главное. Что нужно было тогда определить? Объем поражения легочной ткани.
И вот с этого момента это вот так пошло. А куда пошло дальше? Ну вот вы сейчас рассказали маммография. Какие еще, вы говорите, сейчас много нозологии уже искусственный интеллект проверяет?
Сейчас расскажу про, на секундочку вернусь к пандемии. Вот представьте себе, я врач-рентгенолог, у меня есть потолок описываемый мною снимков. Дальше просто физически не справлюсь. Вот я физически не смогу больше описать. Что нужно сделать для того, чтобы я смог больше описать? Что-то за меня автоматизировать. Ну, по сути дела, дать мне костыль. Или, например, там, не знаю, импульс какой-то для того, чтобы я мог это сделать. Но мы сегодня понимаем, что на самом деле такие цифровые помощники делают то, что мы бы с вами никогда в жизни не сделали. Ведь что делает врач-рентгенолог? Он сидит, вместо того, чтобы смотреть на картинки, он пишет, потому что нужно много написать. Возможно, пользоваться шаблонами, пользоваться голосовым вводом, пользоваться сервисом искусственного. Мы пользуемся всеми возможными способами для оптимизации работы врача. Голосовой ввод, как пример. Это же тоже нейронка. Тоже наши врачи сидят, диктуют. Но есть те люди, которые не могут. Например, там те же самые люди, кто, например, заикается. Некомфортно им пользоваться такими голосовыми помощниками. Но есть, кто пользуется шаблонами, например. Но шаблоны нужно там поискать. А здесь сервис искусственного интеллекта сразу это сделал. То есть разные способы оптимизации работы врача, они позволяют нам, ну, собственно, ускорить и оптимизировать процесс, чтобы он обращал внимание больше на изображение, а не на текст, который он пишет. Потому что претензии-то в основном, знаете, бывают к тому, что он, отвлекаясь на картину, и тексты, мне перепутали правое и слева. Ну, просто потому что врачу, он же пишет заключение, он же пишет, ну, там, в начале там где-то находится этот шаблон, в начале находится, он, наверное, там, просто не посмотрел на это. Ну, такое бывает, когда ты пишешь заключение. То для сервиса искусственного интеллекта, поскольку там есть маркировка внутри, в метаданных, он может это вставить сразу правильно.
Теперь вернемся к тому, с чего начали. Я начал с того, что вот на пневмонии это все было отработано, и на этих диагнозах вы рассказали про огромное количество анализов по маммографии, которые искусственный интеллект обработал. А какие совершенно новые диагнозы, с которыми, которые осваивает искусственный интеллект?
Я, наверное, не про диагнозы скажу, я про процесс. Вот чем мы, собственно, сегодня уникальны? Тем, что мы встраиваем в процесс искусственный интеллект. То есть мы там не диагноз какой-то находим, а процесс, который, собственно, мы можем от него отказаться. Вот сегодня мы начали проект по автономному применению сервиса искусственного интеллекта в скрининговой рентгенографии. Смысл заключается в том, что на сегодняшний день все делали скрининговую флюорографию. Ну, по факту она не флюорография, это просто скрининговое цифровое исследование рентгенографии органов грудной клетки. Ну, когда после нас делали рентгенографию органов грудной клетки?
Я, честно, не вспомню.
Вот зря, надо все-таки проходить диспансер. Но, тем не менее, скрининг, вообще эти исследования выполняются, ну, здоровому населению. Надо понимать, что когда вы делаете эти исследования на поиск там, той или иной патологии, здоровому населению 99% этих снимков будут норма. Вот представьте себе, врач, я врач пишу там сотни тысяч этих рентгенографий органов грудной клетки, где норма, где забываю, как выглядит патология, если честно. А зачем? Если есть сегодня сервис искусственного интеллекта, это некий баланс между чувствительностью и специфичностью. Если мы выкрутим максимальную чувствительность, чувствительность – это возможность обнаружить, а специфичность – сказать, что это конкретно. Он мне будет находить любую патологию, которая там только может быть. Даже что-то, что будет на самом деле нормой.
Но если не к чему придраться, то можно врачу...
то это уже точно не к чему придраться.
А если есть хоть что-то, к чему придраться, смотрит врач.
Смотрит врач. И сегодня этот процесс мы начали, но тем не менее я хочу сказать, что все исследования, которые обнаружены нормой, и все равно сторонние медицинской организации пересматриваются врачами. То есть, не нужно бояться, что только один сервис искусственного интеллекта автономно работает. Нет, мы понимаем и хеджируем риски, и понимаем, что нужно даже такие процессы все равно держать под контролем. Мы должны быть уверены. И вот мы для того, чтобы быть уверенными, запустили этот большой проект, потому чтобы автономно сервис искусственного интеллекта сразу писал заключение в карту пациента. И сегодня, если у пациента норма, ему придет результат сервиса искусственного интеллекта с нормой, но тем не менее все равно врач пересмотрит.
Строго по делу на Бизнес FM.
Значит, если я правильно понимаю, то искусственный интеллект в диагностике равен, это называется компьютерное зрение.
Да,
он там,
компьютер вижен, да.
Он, правда, потом еще и пишет словами все результаты, но в основе он распознает визуально.
Да.
Это имеет что-нибудь общее с программами распознавания лиц, объектов, в общем, вне медицинской специфики?
Мы создавали механизм для контроля, для мониторинга сервисов. То есть мы создавали такую некую службу, которая, в общем-то, существует для того, чтобы смотреть на то, как безопасно сегодня это работает. Этим занималось большое количество ученых, врачей. Я могу сказать, что я горжусь теми людьми, с кем я, где я работаю в центре, у меня работают умные люди. Эти гениальные люди создали большое количество различных методов мониторинга сервисов искусственного интеллекта, которые на самом деле можно натянуть на что угодно в компьютерном зрении. Та же самая матрица зрелости. Вот у нас на сайте у нас лежит матрица зрелости сервисов искусственного интеллекта. Она абсолютно экстраполируется на любой компьютер вижен. Нужно распознать фотографию, окей, там есть методика, как это делать, как это оценивать. Нужно распознать мы сейчас занимаемся патоморфологией. Вот нам передали проект по искусственному интеллекту в патоморфологии.
Знаете, я переведу для людей, которые...
Гистология — это стекла.
От стекла, да.
Да.
От стекла — это все такое страшное слово, потому что если у кого-то ставится онкологический диагноз, то вот эти самые стекла, которые, я знаю истории, как...
Пересматриваются.
Да, причем из одной клиники в другую, совет вот там вот лучше, вот самый лучший специалист там, вот приезжайте туда.
Сегодня в Москве...
Да. То есть, а вот стекла — это новое для искусственного интеллекта.
Это не только сами стекла новое, еще и сам механизм сегодня, это цифровая платформа новая. В Москве мы теперь, вся патоморфология, она будет цифровой. Стекла все равно остаются, они оцифровываются, но и остается... изображение этого стекла, и для того, чтобы посмотреть, не обязательно стекла вести.
Не обязательно, а вот по каким-то сложным онкологическим случаям люди пользуются и обращаются к консультациям там и зарубежных онкологов и так далее.
Возможно. И мы поняли, что наша методика, которую мы применили для лучевой диагностики, работает для другой специальности. А по сути дела, может быть, натянут на весь компьютер вижен, да, неважно на какой. Ведь, опять же, нам же нужно что сделать? Понять точность работы сервиса искусственного интеллекта. Вот все задают вопрос, это самый главный, беспокоящий всех вопрос. Как точно, как четко, какие параметры, а вот лучше ли она врача, лучше ли она кого-то? Вот, во-первых, я хочу сказать, что у нас не существует метрик врача. Очень важно, что мы все требуем от сервисов искусственного интеллекта, какая его точность. А у вас есть данные по точности врача? У нас есть, мы провели научное исследование, мы опубликовали это научное исследование.
Ну и? Раз уж все задают такой вопрос, я его тоже задам, конечно.
И мы получили данные, что сегодняшний сервис искусственного интеллекта сравнимы со средним врачом. Компетенции врача сильно неоднородны. То есть нельзя сказать, что все врачи лежат вот в этой вот медиане. Они сильно неоднородны. Но сегодня многие сервисы искусственного интеллекта не хуже среднего врача, но хуже, чем хороший врач. Мы все мечтатели. Вот я хочу сказать, что все, с кем я обсуждаю, что интересует тем, это все мечтатели. А мечтатели додумывают себе больше, чем, собственно, существует на сегодняшний день. Понятное дело, что мы предполагаем, что сервис искусственного интеллекта там будут делать это, будут делать то. Просто потому, что они могут проанализировать большее количество материалов, чем, собственно, я и вы. Я приведу один из примеров, который на самом деле был бы очень, наверное, полезен слушателям. Вот для понимания. Вот что может сервис искусственного интеллекта? Вот сегодня в мировой литературе медицинской, там около 15 тысяч, по-моему, статей ежесуточно выпускаются во всех рецензируемых журналах. 15 тысяч статей. Это невозможно проанализировать никаким человеческим мозгом. В принципе, мы перешли тот Рубикон, когда мы могли анализировать все выходящие материалы, мне кажется, лет 30 назад. Просто когда появились KPI по количеству публикаций, по количеству статей, все, вот Рубикон перейден.
И там интересный от неинтересных.
Да, и попробуйте отличить правильно выполненный мета-анализ от неправильного. Да это в принципе невозможно сделать. Вот здесь сервис искусственного интеллекта может сделать при правильно поставленной четкой задаче то, что нужно. Вот в этом, да, он может отобрать, сепарировать, выбрать, в контекстом собрать. То есть здесь это возможно, но это не предсказательная способность. Это просто большее количество задач, чем может выполнить
человек.
Скажите,
а вот без предсказаний, а тем не менее оценить риски возникновения тех или иных заболеваний на основании...
И врач может это сделать. И врач может...
Ровно него... столько же, сколько это может.
Конечно. Более того, врач может... У него есть система...
То есть, если у вас как бы повышенный холестерин, то есть такая табличка там вот риски...
Да, стратификатор рисков. Это все истории, которые сегодня существуют. И надо сказать, что, опять же, сервису искусственного интеллекта не нужно придавать какое-то такое прям... чуть ли не божественное значение. Это ужасно, потому что это не так. Это что-то, что выполняет какую-то функцию, процесс.
А скажите, а как врачи, собственно, относятся к внедрению вот этого помощника?
По-разному. Как и все мы. Вот врач – это точно такой же человек, как вы и я. И какие-то врачи считают это хорошо, какие-то врачи считают, что это нехорошо. И это нормальная история. Вот я вам приведу пример. Мы проводили исследование, не проводим исследование. И, знаете, выяснили, у нас там пятибалльная шкала и голосование врачей, как они относятся к сервису искусственного интеллекта. Мне так это нравится. Как изменялось в самом начале, когда там почти 100% было 1-2, все плохо, ужасно. А потом все потихоньку перешло в 3. И начали появляться 4-5. Но 4-5 – это точно так же, как 1-2. Знаете, это те люди, кто, ну, наверное, хочет отвязаться от этого голосования. Потому что целевая группа – это 3. Вот вы не хвалите же свой телефон. Какой он чудесный, какой он замечательный. Он у меня есть, он работает, и все. Я же не буду там ставить, что это чудеса, рассказывать всем. Просто инструмент. Вот для нас важно, чтобы врачи относились к этому не за, не против, а просто приняли это как факт и просто использовали это, как используют свой телефон, используют калькулятор. Нам не нужно, чтобы они удивлялись этому. Этому не нужно удивляться, это прогресс. Мы не удивляемся сейчас тому, что у нас машина ездит на бензине, как раньше ездили на повозке. Это просто процесс, который мы видим с вами. И вот три, циферка 3 для нас это максимально.
А много денег это стоит, вот создать такую систему? То есть мы сейчас, мне кажется, довольно подробно функционалы, возможности мы довольно подробно объяснили и рассказали. Да, это не заменитель врача, это вот то, что быстро посмотрело, быстро что-то вывело и даже написало. Врач потом может внести изменения, ему как минимум печатать с самого начала не нужно все. Если только там во всем ошибся, искусственный интеллект и надо переписывать. А сколько денег вот это вот удобство, ну оно не просто удобство, потому что как бы уже не только врач, а еще и искусственный интеллект посмотрел, то есть это уже два мнения, что важно. Вот все это, сколько это стоит?
Ну, создать сервис искусственного интеллекта я не могу ответить вам, сколько стоит, потому что разные компании это по-разному.
Это же система, у вас сейчас это не просто сервисы производят,
но у меня есть
разработчики, у вас централизованная база и сам процессор.
Компании сами работают, компании анализируют, мы просто платим им деньги за то, что они анализируют каждое изображение. Очень интересный факт. Он, возможно, отражает и стоимость. Косвенно. У нас есть одна компания, которая участвует в эксперименте, которая получает гранты в этом эксперименте. В этой компании работает целых один человек. Она же разработчик, она же создатель, она же бухгалтер, она же... Ну, все. Один человек компании, который создал сервис искусственного интеллекта, который работает в Москве и, возможно, станет одним из там когда-нибудь участников рынка, когда получит регистрационное удостоверение. То есть на самом деле сервис искусственного интеллекта для той или иной задачи может создать не вложениями миллиардов, просто достаточно умных мозгов. А тем более, что максимально простой эксперимент. Просто заходи, сделал, приходи, работай, мы тебя доделаем, там, допилим, все поможем. То есть это сегодня мы многие косты снимаем с компании на себя.
Понятно, но слушайте, ведь вот так вот просто, наверное, с улицы, не потому что там двери закрыты, а просто потому что есть специфика, и надо обладать компетенциями для того, чтобы принять участие в...
Как все просто, как это прозрачно и как просто.
То есть, скажите, любой программист, который разбирается в построении вот программ искусственного интеллекта, может взять и переключиться, например, на именно медицину.
Конечно. И надо понимать, что количество данных-то увеличивается. Куча открытых наборов данных появляется, в том числе. И недавно, кстати, американцы закрыли, но их было довольно много. Уже размеченных данных много. Уже много размеченных. Рынок появился. Рынок появился, сервис искусственного интеллекта появляется.
А это все в открытом доступе. Это не надо покупать. Это не чья-то собственность. Вот это вот.
Многое из этого является открытым. Огромное количество датасетов есть, которые открытые.
То есть, грубо говоря, компании, которые потратили деньги на то, чтобы собрать данные, на то, чтобы разметить, на то, чтобы научить свои первые программы это самое, они потратили деньги, а теперь все этим могут пользоваться как свободной библиотекой, так что ли?
И есть и такое.
Но есть, не во всем, наверное.
Не во всем. Не все патологии есть. Вот, например, есть...
А те патологии, которые уже пройдены давно, уже как бы поступают...
Ну, например, сервис искусственного интеллекта по маммографии достаточно много. Там по рентгенографии органов грудной клетки там их еще больше. И надо сказать, что создался рынок по органам грудной клетки. Там сервис искусственного интеллекта, индусы, американцы, все во всем мире есть сервисы. Соответственно, они насоздавали датасетов для себя, для обучения. Кто-то эти датасеты опубличил, кто-то на это получил гранты, опубличил этот как научно-исследовательский институт. То есть, ну, опять же, это вот, собственно, много-много-много-много всего, много разных итераций. И, в общем-то, вот вам, собственно, набралась база данных. Там, и вот создавай сервис. Сейчас создать сервис, мне кажется, я не создатель сервисов, я не бизнесмен. Но, мне кажется, не так сложно.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Теперь вопрос чисто практический. Вот я сам, как-то вы меня спрашивали, я давно не ходил в поликлинику, ничего не делал, но мне рассказывают, что сейчас в государственной поликлинике ты приходишь на рентген или на какое-то другое исследование, там вообще врача-рентгенолога нет.
Да, это
там
так.
Только человек, который вот технически все это
лаборант.
Сделает, и это пошло вот... Куда она пошло?
Там сейчас находится самый важный для врача человек, самый дорогой и любимый сердцу лаборант. Лаборант сейчас делает вам исследование, и это исследование поступает к нам в Центр диагностики и телемедицины. Сегодня в Центре диагностики и телемедицины больше 400 врачей-рентгенологов. Вся служба централизована, в поликлиниках нет врачей. Вот представьте себе, раньше вам нужно было, вы делали где-то исследование и искали какого-то врача, который будет более компетентен в той области. То сейчас... Такое исследование специализированное, например, там, органы грудной клетки, будет отправлено к специалисту, который занимается
внутри,
этим вопросом.
Да, то есть
внутри.
Все рентгены идут к вам, да. И не только рентгены,
И они распределяются в том числе по компетенциям врача. Мы о каждом враче знаем его компетенцию, знаем, в чем он силен, знаем, чем он занимается, что ему нравится. И эти исследования поступают к этому врачу, который в этом разбирается и понимает.
А людям иногда хочется просто прийти, знаете, вот у меня что-нибудь болит, сделайте мне рентген и скажите сразу, вот вы как врач, который, вот конкретно вы. Вот вы меня осмотрели, вы мне скажите.
Мне всегда есть на это ответ. Зачем делать исследование с лучевой нагрузкой просто так? Ведь... Опять же, вы можете прийти в частную клинику, сказать, я хочу, чтобы мне сделали...
Да, вот в частной клинике прямо сидит рентгенолог здесь. Это в государственной...
Дело не в этом. Дело не в том, что сидит он здесь. Врач-рентгенолог не консультирует пациента. Это не входит в обязанности врача консультировать пациента.
Он не консультирует, но у него уже можно спросить, доктор, как там?
И в результате доктор скажет не то, потому что еще не успел посмотреть ваше исследование. В этом вся проблема, в том, что он быстро, бегло посмотрел на картинку, сказал, у вас все хорошо, а потом дальше что-то нашел. Или наоборот не нашел. Это очень важно. Врач должен сидеть и концентрироваться на работе на своей. И его задача ничего не пропустить, а не в данном случае отвлекаться на... шот-ток, который на самом деле не является, все жалуются. Вот маленькие приемы врача. У врача-рентгенолога вообще нет приема, и он не должно быть приема. 30 секунд беседы норма у меня там или нет, это не консультация врача. Врач должен посмотреть и описать. И вот очень важно, что исследование, которое будет сделано без обоснования, это неправильно. Почему, когда вы хотите записаться на рентгенографию, вам говорят, сходите к терапевту сначала? Так это безопасность ваша личная, вашего пациента. Это врачи думают о том, чтобы вы просто так не облучались. Потому что достаточно врачу будет просто посмотреть и сказать, слушай, вот намажь эту мазь, тебе будет достаточно этого, рентгенографии здесь не нужно. Элементарно, даже ее не нужно. Потому что это очередная доза лучевой нагрузки. Она не очень большая, но зачем она нужна? Нам не жалко делать исследования. Это, знаете, в начале 20 века людям обувь примеряли с помощью рентгенографии. Да, а потом поняли, что так нельзя делать.
Mm-hmm. Да. Слушайте, еще один вопрос. А вот частная медицина в Москве, она проявляет интерес подсоединиться, допустим, или, может быть, она тоже подсоединена к этой системе?
Я вам скажу, на сегодняшний день любая медицинская организация, работающая в системе ОМС, частная, федеральная, Московского фонда ОМС, должна свои исследования отправлять в наш единый радиологический информационный сервис. То есть, если пациент сделал исследование, например, он наблюдается в онкологической клинике, пошел в какую-то стороннюю клинику, сделал ПЭТ-КТ в частной клинике, то это ПЭТ-КТ сможет посмотреть его лечащий онколог. То есть сегодня сделан процесс так, что все исследования лучевой диагностики, сделанные по Московскому фонду ОМС, видны.
А вот это мне не очень понятно. Если я пришел в частную клинику и сделал флюорографию, там просто вот...
Если по ОМС.
А я там бывает по ОМС?
Конечно. Например, я вам приведу пример. Сегодня ПЭТ-КТ. Практически все исследования ПЭТ-КТ делают в частной клинике.
Но по ОМС.
По ОМС.
А вот флюорографию, которую вы мне рекомендовали все-таки сделать, потому что я не делал давно. Вот пришел я в частную, да, вот чтобы не ходить по терапевтам.
Если эта организация входит в тарифное соглашение. Эта организация должна входить в тарифное соглашение. Если они хотят
работать. В общем, тут мелким шрифтом и надо выяснять.
Ну, если, опять же, если они хотят работать по ОМС, опять же, тогда это, если они работают по ОМС, собственно, вы им не платите за это. Тут важно, не мелким шрифтом, тут очень, очень все понятно.
Это очень крупным, да. То есть флюорографию можно сделать в частной клинике и в частной тоже. Да.
Если они входят в ОМС. Если они оказываются...
А по ОМС терапевт должен назначить. Нельзя просто взять и записаться.
Конечно.
Ну, кстати, в частной клинике тоже флюорографию без терапевта делать.
Это слава богу, да. Это слава богу, потому что просто...
Сначала терапевт.
Конечно.
Везде, да.
Он пускай послушает.
Все, что вы рассказываете, оно очень, так сказать, понятно, предметно. А вот теперь, знаете, у нас все-таки всегда любят какие-то часто, как мне кажется, то, что берется с потолка, но KPI. Вот. Можете ли вы, есть ли у вас такие взятые с потолка или не с потолка эффективность? Ну вот вы говорили, что в маммографии очень как бы большую роль, на ваш взгляд, сыграла. Как-то это вот считается или в принципе... Все это от лукавого, и надо просто...
Вы даже себе не представляете, как много мы считаем и сколько мы считаем.
Это сейчас во всем мире этим занимаются, потому что люди занимаются сейчас наполовину работой, а наполовину составлением или придумыванием отчетов о работе.
О, нет, мы от этого уходим. Я потом расскажу. Опять же, у нас есть куча дэшбордов в организации. Я все время рассказываю, все время говорю, что самый главный вредитель организации – это ее директор, который срочно, мне отчет, прямо сейчас, здесь, сейчас, мне нужны цифры. И останавливается вся рутинная работа для того, чтобы подготовить директору какие-то цифры. И вот в этом плане мы ушли от этого. У нас есть дэшборды, которые лежат в функционале каждого из исполнителей, и мы не встречаемся с этими людьми, я не задаю им вопрос, потому что они все уже сделали, и у меня это перманентно наполняется, и я все это смотрю. То есть, как бы, опять же, вот это организационная история. А теперь, если вернуться к сервисам искусственного интеллекта, опять же, KPI, мы мониторим, опять же, есть матрица зрелости, которая, собственно, в открытом доступе. Матрица зрелости – это объективные параметры, это как рок-аук сопоставление, бинарное сопоставление «попал, не попал», а дальше руками отсмотренные исследования и, собственно, бально-рейтинговая система отсмотренных сервисов. Следующее, у нас есть даже программа такая, которую мы создали, она внутренняя, где мы рассчитывали безубыточность процесса с автономным искусственным интеллектом. Просто, ну, там есть точка, когда при его применении менее эффективно, чем если будет это все делать врач. И вот мы, собственно, даже и такие даже разработки делали о том, чтобы мы считали, сколько должно быть процентов, какая чувствительность, какая специфичность должна быть сервиса. То есть мы как бы очень много и считаем практически все. И все эти цифры мы обязательно, если на это будет возможность, опубликуем, покажем. В том числе и экономически. Это очень важно, потому что экономический эффект позволяет улучшать в том числе и сервисную составляющую организации.
Последний мой вопрос будет. В чем мы отстаем? В каких нозологиях, в каких технологиях есть что-то, где мы отстаем, где вы знаете, что кто-то делает больше и лучше?
Вы знаете, я думаю, что мы не то чтобы отстаем. Вот в сервисе искусственного интеллекта мы сегодня очень далеко вперед ушли. И меня это немного пугает. Вот я честно вам скажу, я как человек скептический, я ученый, который всю жизнь себе думаю, ну, я, наверное, что-то не досмотрел, что-то не доглядел. Здесь что-то вот, наверное, надо работать больше, надо делать больше. И я на сегодняшний день... Мы сегодня не видим, за кем бежать. Ты думаешь, либо ты так сильно отстал, что ты не видишь, куда они ушли, либо ты так вперед убежал, что ты не видишь никого сзади.
Никого рядом, который бежит в другую сторону.
Да, я просто приведу вам пример. Мы много раз были в Китае, мы видим, как внедряется сервис искусственного интеллекта в Китае. Это абсолютно споротическая абсолютно история, которая вообще не работоспособна. Ну, поставили они на рабочую станцию врачу сервис искусственного интеллекта. Никак не мерят, не измеряют, не смотрят, не анализируют. Просто работает у них сервис, просто находится у них, врач хочет пользоваться, не хочет, не пользуется, все. Типа просто как ИИ ради ИИ. мы в процесс вставляем это, пытаемся в процесс на это все потом контролировать, смотреть. То есть пытаемся заменить какую-то задачу, то есть, ну, как бы очень-очень скрупулезно работая. Они так не делают. Ну, почему так не делаете? Может быть, мы что-то не увидели. А у них просто, ну, купил-купил, не купил-не купил. То есть у них нет вот этого вот стимула, который
пока есть сегодня. Пока системности, которую создана,
да,
в Москве.
Да.
Что ж, закончим на этом. Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы.
Спасибо, спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.